Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Друзья, вы слушаете программу «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о монастырской семье и о том, что действительно далеко не всегда люди, которые хотят поменять мирскую семью на монастырскую, действительно понимают, что их ждет и куда они вообще направляют свои стопы, свои духовные чаяния. Тому абсолютно конкретный недавний пример нашумевшей истории послушницы Малоярославецкого женского монастыря, которая написала об этом книжку, в которой она представляет свою жизнь в монастыре, совершенно не соответствующей ее представлениям и тому, что она об этом читала как раз там в «Лествице» или в каких-то других душеполезных книгах. И она говорит о том, что вообще монастырская система – это чуть ли не современное крепостное право, где такие самодурные, значит, начальники всячески принижают и ущемляют человеческое достоинство, и где совершенно неправильно трактуется вот это вот положение о том, что нужно полностью умолить свою волю в пользу воли наставника. А воля наставника, она, ну, такая злая получается.
Пишет об искривлениях реальных и виртуальных, которые, тем не менее, привели к разочарованности и к тому, что этот птенец из гнезда сам вылетел, так сказать, не удержался в своем достоинстве.
Там главная претензия как раз, как мне показалось, главная именно духовная претензия заключалась в том, что как же так, если мы говорим о том, что православие – это религия свободной воли, то с какого перепуга человек, который поступает в монастырь, должен эту свою свободную волю отсекать? Ведь в Евангелии нигде не сказано об этом самом абсолютном послушании, а сказано это уже в поздних, более поздних трудах святоотеческих, и это смущает и сбивает с толку, и как раз заставляет неправильно трактовать вообще отношения в монастырской семье.
Ну, сформулированную концепцию я назвал бы немножко упрощенной, потому что православная религия влечет нас, идеалом имеет свободу в Боге. Помните слова Господа: «Если Сын человеческий освободит вас, воистину будете свободными. Познайте истину, и она сделает вас свободными, свободными от власти греха, от тирании страстей, которые в глубинах сердца всяким из нас переживается. Где Дух Господень, там свобода». Вопрос, как обрести эту свободу? Христос, Спаситель, произносит достаточно непонятные на первый взгляд слова. «Если кто не возненавидит в мире сем души своей, не сможет быть моим учеником». Речь идет, конечно, не о твоей душе, но речь идет о страстишках и грехах, которые настолько прилипают к нам, что мы их часто отождествляем со своим «я». «Я смертельно хочу курить, отдам все, что угодно за пачку сигарет». Кто отдаст? Кто хочет? Твое тело, но оно, простите, пожинает плоды, каверны в легких, или страсти, которые взгрызаются тебя, как пираньи, так что ты уже порочный навык отождествляешь сами собой. Таким образом, если хочешь быть Христовым учеником, отвергнись себя, то есть отвергнись дурно направленной воли, отвергнись дурного произволения, возьми крест свой и следуй за Христом. Христианская аскетика в этом смысле не уничтожает воли, не упраздняет ее, но она влечет нас к тому, чтобы соединить свою волю, свои чувства, свой ум с волей Божией. А как до этой воли Божией добраться? Угодной, благой, совершенной, которая дарует правильно подвязающемуся царство мира, любви и радости. А достичь очень просто. Отложи свои хотения, отложи свои суждения и с огоньком, с искоркой исполняй то, что тебе говорят.
Велено.
В данном случае всякому понятно, что не всегда в монастыре тебе погладят по шерстке. Иногда ты, кажется, имеешь право на отдых, а тебе говорят, давай-ка завтра архиерей приезжает, давай-ка, браток, выдрай храм. Монастырское жительство действительно представляет нам множество случаев и поводов к тому, чтобы отрешаться от самомнения в мозгах, самолюбия в сердце и своеволия в этом деятельном центре души. Если приступить к этому разумно, из угождения к Богу, то, знаете, напоминает нейрохирургическую операцию. Особенно для современных расслабленных митрофанушек, которых семь нянек, дитя без глазу, опекали вокруг них, как вокруг писаной торбы с детских лет бегали.
Ну, вот история послушницы, о которой я говорила, она как раз, да, очень перекликается с, мне кажется, с соблазнами мира сего, потому что она изначально занималась духовными практиками, какими-то там медитативными, индуистскими и прочими нирванами. Потом она пришла в монастырь, в монастыре ее там обидели, не докормили, побили, на нее доносили чего-то там еще, что она описала. А теперь она просто неверующий человек. В Бога не верит она. И, конечно, такие метания человеческой души, понятно, наверное, неспроста. Но мне не хотелось бы переходить на конкретно ее отдельно взятую личность.
Безусловно.
И все-таки смущает фраза, которую мы часто слышим, о том, что послушание в монастыре выше поста и молитвы, например. Как это возможно? И почему? И где граница между послушанием и все-таки таким, знаете, унижением человеческого достоинства, когда тебя реально репрессируют, когда тебя кормят кошачьим кормом, когда тебя бьют или заставляют доносить на других?
Вопрос очень своевременный, нужный, требующий столь же простого и четкого ответа. Я хотел бы не в качестве контраргумента, но оттеняя ваш вопрос, вспомнить фразу, принадлежащую замечательному оптинскому старцу Нектарию. Он говорил, послушание нужно проходить с достоинством. Что это значит? Это значит, что мы не рабы человеков, а мы рабы Божии. И если так называемое послушание, задание, ситуация, в которой мы оказываемся, каким-то образом посягает на вечный нравственный закон, если против определенного послушания, в кавычках, ну, скажем, сообщить, куда следует, какой-то разговор, который не угрожает государственным переворотам Владимира Владимировича Путина, если эти установки противоречат моим нравственным принципам, в конечном счете евангельским заповедям, то достоинство христианина, послушника, инока и заключается в том, чтобы выбрать Христа и его правду и любовь, не прогибаться пред начальством, которое по ограниченности своей или по мраченности или увлеченности уже не различает между сеном и соломой, между добром и злом. И тут как не вспомнить, говоря о правильном осмыслении монастырского послушания, прекрасную максиму изречения апостольского времени – добро. Недобро сделанное не есть добро. Мы не иезуиты, чтобы не гнушаться подозрительными средствами для достижения благой цели. Вот почему современному послушнику необходимо иметь Семь пядей во лбу. Вот почему мы всегда должны оставаться личностью, мыслящей, чувствующей, молящейся.
Верующей.
Верующей. Вот почему мы готовы, будучи готовыми к труду, может быть, труду достаточно напряженному, должны впереди всякого труда поставлять человеколюбие, поставлять неписанные, а лучше сказать, Богом данные законы любви. Ну, вам пример. В одной обители, очень известной, очень многолюдной, ставятся столы на панихиды, и народ жертвует муку, хлеб, фрукты. Как это всегда бывает в храме и приходском, где на панихидном столике всегда какие-то есть приношения. Вокруг таких обителей множество людей, странников, калек, перехожих. Хорошо, туристы, паломники приехали, а то и люди социально незащищенные. Вот есть общая установка – со столов ничего не давать, потому что все это идет в большую трапезную, где готовятся для тех же паломников благотворительные обеды бесплатно, нужен порядок, русский порядок. Это не немецкий орднунг, но все-таки должна быть какая-то система. Ну, предположим, вы сестра, которая отвечает за сохранность вот этих панихидных столиков, отвечает за то, чтобы все приношения достигали своего назначения. Предположим, к этой сестре подходит явно истощенный, изнеможденный человек. По каким-то причинам он действительно не солоно хлебавший, без маковой росинки, просит у вас яблочко. Вот ваша реакция, ваше рассуждение. Одна реакция с каменным лицом: не положено, не благословлено. Ну, действительно, можно направить его милого в трапезную, где его должны теоретически накормить. Но бывает, все-таки сердечные чувства-то подскажут. Это же все Божие. Да, вроде как общая инструкция такова, но умалится ли дело, и будет ли для него вред, если я в виде этого бродягу, доходягу, суну ему тихонечко булочку в его сумму. Я думаю, что я выбрал бы всегда последнее. Да, пусть мир не без добрых людей, и старшая сестра сообщит, куда следует, в игуменскую. Вот сестра Мельхиседека тут самоуправством занимается. Вот. Но вы знаете, достоинство заключается в том, чтобы принять, если нужно, прещение, негодование или какое-то наказание. Но любовь превыше всего. И там, где нет моего желания прославиться, сделать в пику начальству, ну, есть непосредственное движение души. Вспомним царя Давида, который взял хлебопредложение с трапезы священников, до которой не могла вообще рука мирского человека коснуться. Однако Бог одобрил это действие царя Давида, накормившего своих уставших оруженосцев. Так вот и Спаситель говорит, что не человек для субботы, а суббота для человека. И поэтому дух нашей веры, дух Христовой любви обязательно должен заквашивать собой все институты, все монастырские учреждения. Там, где любовь, там Бог. Там, где живая стихия сочувствия, сострадания, там Дух Христов. И, конечно, наверное, не на пустом месте все-таки пишутся вот эти не единственные же публичные исповедь, подобные печальные хроники, горестные заметы, потому что если остается только одна буква, только одно законничество, только сухой инструктаж, то, наверное, слабые души, сами еще не имеющие себе вот этого огонька, этой искорки, этой нравственной самостоятельности, могут чем-то соблазниться, а потом и стать вдвое хуже тех, о ком они пишут, потому что образ жизни этих писательниц сейчас уж очень далек от христианского идеала.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера» с нашим гостем, протоиереем Артемием Владимировым. Рассказываем вам о том, что такое монастырская семья. Я подумала о некой аналогии, когда вы говорили о том, что очень важно поставить все-таки любовь и, наверное, совесть и истину впереди отношений даже в семье, но, ну, отношений в монастырской семье, но и в мирской семье. Ведь сколько раз мы наблюдаем, когда он бьет жену или бьет детей, или ворует деньги, или играет в казино, она напишет, пойдет на него заявление, а потом на следующий день забирает, хотя ходит вся в синяках, да, потому что, ну, вот иногда человек не может преодолеть какие-то свои, ну, слабости, или не может трезво взглянуть на ситуацию. Если уж это между супругами так сложно происходит, то в коллективе монастырском, в семье монастырской, наверное, и того сложнее. Человек привыкает жить в этом социуме, в этом сообществе. Ему страшно даже помыслить о том, чтобы оказаться за пределами монастыря. И тогда он лучше будет молчать, сопеть в тряпочку и выполнять, может быть, не совсем какие-то, ну, достойные указания своих
начальников. Если я пришел в обитель по любви ко Христу, если я свято верую, что женской обителью управляет сама Богородица, если я в свободное от послушания время, забившись как какой-то бурундучок в своей келью, молюсь, как дитя обращается к родителям, Господу и Богородице, никакие злоупотребления, ограниченность иногда, недалекость, какая-то неразвитость, отсутствие интеллигентности в людях меня не соблазнят. Вот представьте себе, недельку тому назад получаю я смс-очку из одной обители, тоже очень известной. Ну вот статус духовника своей обители, видимо, как-то мне содействует, и кто-то
подтягивается,
с вопросами обращается. Вот пишет монахиня: «Батюшка, я в уме часто представляю себе, как мою благочинную, это непосредственная начальница, видимо, отличается не сахарным характером. В уме представляю, как мою благочинную бьют ногами, а я стою рядом и не вступаюсь».
Батюшка, довели человека.
У меня к вам вопрос. У нас сейчас будет чин взаимного прощения обид. Мы же все подходим друг к другу, и я к ней тоже подойду. А нас всех, говоря мирским языком, достало. Ну, просто какая-то сестра Скорпиония, а не солнечный зайчик. Как же я буду просить у нее прощения с такими-то фантазиями и виртуальными боями? Я ведь ее за мерзость считаю. Это я получил такую смс-ку.
Ничего себе.
Ну, вот так жизнь есть жизнь. «Аля гер, ком, аля гер», на войне, как на войне. Ну, что я могу написать? Ну, конечно, я из собственного опыта буду давать ответ. «Милая сестра М или Н, ну вы все-таки вспомните, что это не тарантула и не скорпион, а это человек, созданный по образу Божию, явно не справляется со своей начальственной должностью. Ей бы, может быть, в профилакторий надо на месяц. Тапочки с опушкой, кефирчик как-то наедине сама с собою. И говорю: подойдите, милая, и посмотрите на нее, как мать на дочь. Посмотрите, и вы увидите ее сердце, видимо, исковерканное какое-то, может быть, травмы психические или психологические она в миру имела. Так все-таки образ-то Божий в ней светится, поклонитесь, попросите прощения у нее, потому что будь вы совершенны, как Серафим Саровский, наверняка не дошла бы она до такого скотского состояния. И вы знаете, мне было приятно получить смс-очку совсем недавно, после прощённого воскресенья. Батюшка Артемий, я вот постаралась сделать, как вы мне советовали, вглядывалась в глубь души, увидела там образ Божий, сказала: «Прости меня, милая». А там мне даже улыбнулась, и верится, и плачется, и как легко-легко. Короче говоря, верующая душа, я думаю, обязательно пройдет среди этих рифов, потому что Божья благодать всегда нас научит, куда ступить, что молвить.
Нельзя не обойти стороной тему вообще гендерной, если вы мне позволите это слово, дифференциации монастырских семей, потому что ведь некоторые святые отцы вообще не благословляли женщин на монашество. И есть такое мнение в обществе, что вообще вот мужской монастырь – это обиталище духа, а женский монастырь – это прям ну, такая учительская, где все друг друга тихо ненавидят, завидуют. В общем, такова женская натура, что очень трудно нам, женщинам, удержать свои эмоции и страсти. Труднее, чем мужчинам. Действительно ли женская монастырская семья – это более сложный организм, чем мужская?
Я бы не стал привязывать проблему, собственно, гендерную, потому что Пречистая Дева Мария, она совершеннее всех совершенных. Она и Дева, и Матерь, она непорочные лилии чистоты, она самая прекрасная икона живого Бога, она наставница и учительница наша, и, взирая на нее, сонмы дев и женщин, вверяя себя ее руководству, осуществили нравственный идеал монашества, став сосудами Божьей благодати, а значит, и распространяли вокруг себя смирение, кротость и любовь. Но по факту говорят, что, скажем, если сравнить лагеря особого назначения, мужские и женские, почему-то история свидетельствует, что всякие эсэсовки, всякие землячки, ее партийное название было «Демон», это та, которая расстреливала русских офицеров в Крыму, действительно с куда большей жестокостью измывались над людьми, чем даже в страшных мордовских мужских лагерях. И иногда, не без иронии, может быть, хотя я не очень ее одобряю, говорят, что в женских монастырях мы встретимся с большими злоупотреблениями, что ли, или преступлениями против этики, нравственности. Почему так? С вашего позволения, женщина-существо, всегда льнущее, зависимое, не самодостаточное. Это уж пошло с библейских времен, когда произнес Господь Еве: «И к мужу твоему обращение твое». Женщине, может быть, труднее быть руководительницей, ей приличествует и импонирует более разумное послушание, как у хорошего мужа жена цветет, она ему помощница, она довольна своим положением, потому что это не подчиненное рабское положение, но это положение думы при царе. И в этом смысле я, как уже имеющий малый опыт настоятельства 25-летнего, теперь и духовничество, конечно, замечаю это психологическое явление. Чем меньше по статусу своему начальница, ну вот какая-то дама, которой на мирском приходе доверили бухгалтерию или начальствование над уборщицами, или распределение какого-то графика среди водителей, или секретарь священника, чем меньше ее статус, тем зачастую ей более свойственно замыкать на себе судьбы человеческие, пустяки превращать в какие-то архисложности из мухи, выращивать слона, и все только для того, чтобы дать вам, пришедшим к ней, почувствует свою зависимость от нее. Ну, впрочем, не будем сваливать все на женщин, и среди мужичков и джентльменов такая подленькая черта. Фома Фомич Опискин среди его обитателей проглядывает. И, конечно, думается, что искушение властью не случайно именуется одним из самых тяжелых. Сохранить благородство, такт, деликатность более свойственно природному аристократу, чем какому-то новоришу, самозванцу. Вспомним, что государь наш Николай Александрович II и детей своих научил крайне предупредительно, нежно, деликатно общаться с денщиками, с дворниками, с привратниками. Это аристократизм, который, увы и ах, не свойственен всем, и не всякий в себе сохранит вот это благородство или взрастит его. Вот, наверное, мое размышление, оно отчасти отвечает на вопрос, почему иногда бывает в обителях, я не считаю, что это неизбежность и данность, вот на этих маленьких послушаниях, вот на этих инстанциях часто возникают пробки, часто возникают какие-то гематомы, потому что каждый пытается, каждое самоутвердиться. Но чем больше это происходит, тем больше человек отдаляется от Христа. Сам я, может быть, тешу себя надеждой пустой, принадлежу к другому типу людей, и мне недавно попалась на глаза книжечка одного из иноков Троицы Сергиевой Лавры вскоре после ее открытия в 40-х годах, и старец написал книгу своих размышлений о духовной жизни, и книга имела совершенно удивительное название «Не хочу властвовать над людьми».
Что же нам все-таки сказать, какую картину нам нарисовать для наших слушателей, которые мечутся между двумя полюсами? С одной стороны, люди идеализируют монастырскую жизнь, начитавшись каких-то писаний древних, хотя там тоже были ситуации, когда изгоняли святых, и побивала их братья, принижала. А с другой стороны, мы слышим все вот эти жуткие истории про то, как в монастырях умаляется человеческое достоинство, как там вообще невозможно жить, и ничего там уже нету от Христа, а только сплошная вот муштра и крепостничество. А на самом деле человек, который все-таки думает о том, чтобы стать частью монастырской семьи, каков должен быть его образ, какое должно быть его представление об этой самой семье и о своем месте в ней?
Для меня, как духовника и священника, вопрос самый частый – это как бы скрытая жалоба или горечь. «Батюшка, где же здесь у вас любовь?» И человек смотрит сиротливо направо и налево, и нигде ее любви не видит. Для меня ответ давно сформулирован. «Светить всегда, светить везде, вот лозунг твой солнце. Ты, милый, как и я, призван будни превратить в праздник». И если ты обретешь вот этот мир преподобного Серафима Саровского, эту светлую улыбку, не вымученную, какую-то улыбку Сальери, которая привечает Моцарта, а вместе тем уже сжимает горошину с ядом, наливая ему шампанское, но действительно радушие и умение видеть в человеке божественное начало, если ты радеешь о том, чтобы всем смертям назло, вопреки грубости сестры Н, вопреки суетливости сестры М, вопреки замедленности сестры Р, если ты стараешься осуществить те нравственные принципы, которые для себя полагаешь обязательными, я уже о них сказал, это искренно послужить, поддержать, утешить, великодушно простить, улыбнуться, сохранить такт и не вторгаться в личное пространство твоей товарки, то опыт подсказывает, один такой светлячок в обители, пусть даже не занимает начальственной должности, становится точкой опоры для Господа или той точкой, где действует этот рычаг силы, и Божья благодать, дурной пример, заразителен, а хороший имеет тройную силу, непременно будет привлекать и заквашивать сердца. Я вижу, что начальствующие при хороших, умных подчиненных меняются, и если они не слишком еще опытны во взаимоотношениях с людьми, то они сами для себя получают определенные уроки, когда подчиненный благодушно перенесет какую-то выволочку, несправедливость, когда с достоинством он выйдет из кризисной ситуации, когда проявит благородство и откажется от наушничества. Ну, вряд ли люди призывают к прямому наушничеству, но все-таки часто с подозрением смотрят друг на друга, не ты ли там обо мне рассказываешь тайные вещи. И поэтому я считаю, что мы призваны быть в этом мире светлячками, и чем темнее ночь, тем ярче звезды. Глубоко верую, что идейный инок, то есть человек, прилепившийся умом и сердцем ко Христу, действительно, как преподобный Серафим, себя осознающий служкой Матери Божией, не сломается, не разочаруется, не напишет записок из подполья, а потом еще коммерческими тиражами начнет их издавать, но мало-помалу преобразит хотя бы в малой мере место, которое он занимает. Не место красит человека, а человек место. И, безусловно, монастырские стены, даже при всех наших несовершенствах, если это Богом благословленная обитель, через священноначалие, эти стены всегда целительные, а мы, мирские люди, почему-то все-таки едем при знании всех сложностей жизни и в Лавру, и в Оптину, и в Аносину пустынь, и в Шамардинский монастырь, и принимаем обильно божественную благодать, которую ради труда насельников, грешных и несовершенных, Бог дает нам, смиренным паломникам.
Спасибо огромное. Это был протоиерей Артемий Владимиров в семейном часе на Радио Вера. Меня зовут Тутта Ларсен. Услышимся с вами через неделю.
Семейный час на Радио Вера.